она такая, солнышко мое золотое!» — умилился дядя, так что пришлось слегка спустить его с небес. «Но в реальности против такого вампира ни одной девушке больше 3 ночей не устоять. Если к вечеру не поймаем гада, быть вам до свадьбы с Ахатом!»
«Это ты на что сейчас намекнул-то?»
«Вы лосей видали? Так я в том смысле, что в ваши годы ветвистые рога на голове как-то не особо смотреться будут. На людях не покажешься. Разве в бою врагов Отечества бодать? Ну что, поляки будут в шоке».
«Ты говори, да не заговаривайся у меня!» —
грозно буркнул в усы всерьез задумавшийся генерал.
«Скажи лучше, как нам того вампира изловить?»
«Легко. Надо...» Я на миг запнулся и прикусил язык. Поток вдохновенного озарения свыше иссяк столь же резко, как появился. Нет, то, что вся нечисть боится серебряной пули и святой воды, я знал. Но вот поможет ли нам это в данном случае? Не думаю, что граф Воронцов сильно обрадуется, если мы устроим ночную пальбу под окнами спальни его любимой доченьки».
«В оборотный город иди!»
— выслушав мои сомнения, безапелляционно приказал наш Василий Дмитриевич.
«Катерине своей ненаглядной в ножке поклонись и спроси совета. Подарчик от меня передай, не погнушайся, уважь девицу вниманием. Я вон прикажу ей, казаки целый мешок соленой тараньки приволокут».
«Вариант. Может сработать», — признал я, почесывая в затылке.
«А может и нет. Характер возлюбленной моей неуравновешенный, как ветер с кирпичами. Где приласкает, где пришибет. От малейших перепадов настроения ведь зависит. Ну да что делать-то? Другого пути нет. Будем выкручиваться».
«Прошу простить, но дело не терпит отлагательств», —
раздалось за дверью, и добрый Федор Наумыч, не чинясь, вломился в горницу. Судя по стонам и мату в сенях, остановить полкового лекаря не смогли ни рыжий ординарец, ни даже мой Прохор.
«Что случилось, дорогой вы мой?» Дядя привстал с табурета, тепло пытаясь обнять доктора, но тот шарахнулся в сторону, тряся руками в перчатках. И до меня дошло.
«Федор Наумович, и вы заболели?»
«Да-с, молодой человек!» — гордо вскинулся он, выпячивая петушиную грудь. «Зараза распространяется быстрее чумы. Еще 2 дня-с, и мы потеряем половину полка». «Полноте вам драматизировать». «Именно так-с, драгоценный мой Василий Дмитриевич!» — твердо оборвал старшего по чину наш врач. 2 дня-с! Я объявляю общий карантин. Никакой войны!» «Полк выступать не может. Люди элементарно больны-с».
«Как не может? Что значит больны? Да как я за эту болезнь непонятную перед государем-императором ответ держать буду, ежели на театр военных действий не заявлюсь?»
«А не колышец».
После такого интеллигентского хамства дядя вскипел окончательно. И пока эти двое лаялись друг на друга последними словами, мне не оставалось ничего, кроме как тихохонько удалиться. Вышел довольно удачно, врезав дверью по уху подслушивающего ординарца. Мой денщик тоже топтался рядом, но увернуться успел.
«Ухо лучше сразу ампутировать, а на его место пришить собачье», — посоветовал я. «Оно и больше, и слышимость лучше, и уровню мозгов соответствует». «Только на спаниеле не соглашайся, потом будет смешно свисать из-под папахи».
Рыжий зарычал и потянулся за нагайкой. Прохор цыкнул на него зубом, кивком головы предлагая мне валить да заняться делом, а не пришибленных дразнить. «Ох, чую, дружба с дядиным ординарцем у нас так никогда и не заладится».
«Ну так как? В оборотный, что ли?»
«Ага, согласно начальственному приказу».
«Эх, хлопчик!» — старый казак хлопнул меня по плечу. «Пусть не всякий приказ про нас, но этот самый раз. Пройдешь могилою, обнимешь милую, под смех да шутки расцелуешь в губки
и я, не тушуясь, на вас полюбуюсь».
«Чего?» Разлакомившись нарисованной картинкой, не сразу въехал я. «Чем ты там любоваться собрался?»
«Да вами же, голубками».
«Так я тебя с собой не беру. Тебе туда нельзя».
«А вот я тебя, твое благородие, еще и спрашивать буду», — сурово обрубил он. «Расслышал, небось, о чем Наумыч да Дмитрич орали? Положение у полка дюж критическое. На тебя характерник одна надежа. А уж я тебя как облупленного знаю. Без моей опеки ты ровно дитя малое. Вдвоем идем, и не спорь!»
Последнюю фразу он умудрился произнести уже просительным тоном. Я быстро взвесил все «за» и «против», посмотрел в его полные упрек и грусти глаза и махнул рукой. «Собери мешок соленой рыбы».
«Уже потянула, бедную, но ты красава».
«Прохор, не доводи». Мне надо было собраться с мыслями. В принципе, ничего такого уж страшного в том, чтобы заявиться к хозяйке без приглашения, не было. Поворчит для виду, да в дом пустит. Это она с нечистью сурова до крайности. Но у нас-то любовь. Ведь почти в храм венчается раб Божий Илия, рабе Божий Катерине. Правда, будет это, скорее всего, после моего возвращения из похода. А если я эту заразу чумчарскую не выведу, так и войны не будет. И казаков в нечисть обратим, и сам того и гляди, желтые пятна на руках своих увижу. Оно кому в радость? Только нашим врагам, коих, кстати, немало. А если к этому вспомнить про таинственную штучку-флешку и заговор бабы Фроси, то, конечно, как ни верти, без Катиной волшебной книги ноутбука не разберешься. На старое кладбище отправились примерно через час. По селу шли тихо, скромно. Местные тоже к нам не приставали, видели, что по делу. Разве что одна беременная девка увязалась следом с вожделением, втягивая носом запах соленой рыбы. Пришлось развязать мешок и дать ей пару рыбешек. Мы ж тоже не без сочувствия. Вот только тот самый дед, что же не раз доставал нас комментариями, снова высунул сизый от пьянства нос из-за хлипкого забора и загундел на всю улицу.
«Казаки они! Девкам рыбу раздают, а того не видят, что она и не девка уже! У ей пузо вон какое, а у меня, может, к пиву воблы нет! Казаки они! Воблу давай! Я ж за ворота выйду, так не помилую!»
На этот раз уже Прохор удерживал меня за руку, потому как дел много, на дураков отвлекаться грех, а этого ветерана Господь и так уже наказал по полной, в смысле еще и нам добавлять. Но отчаянный старикан еще долго грозил вслед, ругался матерно, плевался даже, но это зря, ибо против ветра. Мы же, скрепив сердца, уже и не оборачивались, а, выйдя за околицу, и вообще про все забыли, сраженные жутким зрелищем. Больничный навес нашего карантина больше не был одиноким. Рядом плотно расположились еще 6 таких же.
«Ох ты ж, страсти господни!» — невольно перекрестившись, выдохнул мой денщик. «Не ж так и прет, зараза! Эдак за 3 дня нам половину полка выксит».
«Хуже, — поправил я. — Через 3 дня здесь будет половина полка чумчар, и люди начнут просто резать друг друга».
«Но так делать-то что-то надо, характерник!»
Я стиснул зубы и, обогнав его на 3 шага, потопал впереди. Постоянные, неоправданные и без нужды возлагаемые на меня всеми подряд надежды вкупе с грозными требованиями и попреками дико раздражали. Я, может, и не хотел быть характерником. Мне и без характерничества этого преотличнейше жилось. Вот пусть бы старая ведьма кому другому в глаз плюнула, да хоть Прохору, дяде моему, или вон доктору Федору Наумчу, посмотрел бы я, как они бы выкручивались. Моему внутреннему взору представился героический генерал посреди боя на белом коне, лихорадочно чешущий пятку. А потом еще не в рифму матерящийся Прохор, регулярно застревающий в трубе при попытке попасть в оборотный город. И напоследок наш тощий лекарь, распугивающий толпы чумчар большущей клестирной трубкой.